все сложно с интерфейсами.
В этом выпуске мы говорим о такой профессии, как дизайнер интерфейсов. Разбираемся, почему она стала такой популярной и какие навыки нужны, чтобы в ней преуспеть.
Я не изменяю себе и продолжаю задавать детские вопросы. Разбираюсь с нуля, как устроен процесс разработки, как появляются задачи, куда они передаются, кто их выполняет, как появляются интерфейсы. Приятного прослушивания.
То есть вы хотите сказать, что...
Большинство событий на самом деле дискретны, и мы просто воспринимаем их как континуальные.
Ну что вы говорите?
Подписчики дольше ждут отсроченное удовольствие.
Ну а какое значение это имеет для нас?
Сегодня какой-то странный подкаст.
Погодите, давайте разберемся.
Паш, скажи, у тебя есть собака?
Нет.
Хорошо.
Прости, у меня только попугай и трое детей. Трое детей изменяют собаку.
Это вот такого
детей. Я просто отставляю все свои недовольства этим утром.
Друзья, я предлагаю начинать. Сегодня у нас в гостях специальный гость. Мы будем здесь говорить, что это друг моего друга?
Не, ну если надо пояснить, если ты считаешь это важным, то давай.
Это просто внутренняя...
Как у нас интересно складываются связи.
Это внутренняя шутка, что это подкаст «Люди, которых знает Ксюша». Теперь это не просто подкаст «Люди, которых знает Ксюша», а «Люди, которых знают люди, которых знает Ксюша». И у нас в гостях Паша. Паш, привет.
Привет, привет.
Расскажи нам немного, кто ты, чем ты занимаешься, какие у тебя интересы, как ты здесь оказался в 11 утра в воскресенье?
Ну, как я оказался здесь, я приехал на наземном транспорте, и я не знаю, мне почему-то кажется, что это существенно, что я бесплатно приехал на наземном транспорте, потому что я многодетный, у меня есть карточка, по которой я бесплатно езжу.
Пить и не вздыхай.
Это безлимит на и метро, и наземный транспорт?
Да, это безлимит. И до недавнего времени можно было только одному родителю получить такую карточку, потом Собянин вроде как разрешил и второму тоже, но это, по-моему, уже не очень существенно.
Сегодня мы будем обсуждать, на самом деле, очень интересную тему. Это дизайн интерфейсов. Если мы еще собрались именно по этому поводу.
Не, ну у меня, конечно, были вопросы по безлимиту, но теперь будем... Давайте, переходим.
Паш, я правильно понимаю, что ты уже очень долгое время занимаешься дизайном интерфейсом? Или как это теперь называется модно? UX и...
UI.
UI-дизайн.
Да, я, в общем, почти не занимаюсь UI-ем уже довольно долго я не занимаюсь UI-ем почти, потому что я сейчас больше стал управленец. Но сейчас попробую вспомнить, наверное, года с 2005-го я занимался проектированием интерфейсов и исследованием интерфейсов, потому что, ну, на самом деле нельзя просто взять и придумать, что будет в интерфейсе какого-нибудь приложения, не зная, что там в головах у людей, которые будут этим пользоваться. Вот, поэтому обычно, если все делается правильно, то они обычно идут рука об руку, и я как-то вот то был дизайнером, который расставляет кнопочки, то был исследователем, который напускает туда людей, но обычно не на свои интерфейсы, а какие-то, которые кто-то другой сделал.
Это очень круто, потому что мы сразу впрыгнули в ту тему, которую я хотела поднять через несколько своих реплик. Это про то, как тесно связан дизайн интерфейсов и когнитивная психология. И вообще то, как люди обращаются с интерфейсами. Но, наверное, надо начать сначала, ведь нет ничего лучше, чем начинать сначала. Вообще, что такое интерфейс? Вот в широком понимании, прикладном, наверное, вот в прикладном понимании этого слова. И почему вдруг появилась необходимость его исследовать и дизайнить? Нельзя было просто рандомно набросать какие-то слова и указатели, и все, и мы бы все ими пользовались.
Да, в общем-то, так и делали довольно долго. То есть, ну, все информационные технологии, они развивались, как полагается, технологиям. То есть, сначала это была какая-то группа таких ученых-гиков в белых халатах. У них была одна вычислительная машина размером с этаж небольшого завода. Они с этой машиной взаимодействовали с помощью проводов. И в целом их все устраивало, потому что они сами ее построили такой. Потом как-то стало понятно, что на этой машине можно посчитать не только что-то такое, что интересно самим ученым, которым интересно, может ли она вообще что-то посчитать. И, например, пришли военные, говорят, а траекторию ракеты можете посчитать? Они такие, ну, можем. И тут вот начался уже некоторый интерфейс, потому что, как шутит один мой знакомый, есть лемма двух ракет. Это там очень математически строго это все формулируется, но смысл такой, что если предлагаешь генералу два алгоритма, то принят на вооружение будет не тот алгоритм, который лучше, а тот, который понятнее генералу. Вот, в принципе, наверное, этим можно задать все, что касается интерфейса, потому что пользуются не столько тем, что эффективнее в каком-то отстраненном смысле, а пользуются тем, чем пользоваться получается.
Правильно ли я понимаю, что людям изначально, ну и до сих пор, довольно трудно ориентироваться в... как это назвать-то, не в физическом пространстве. Именно поэтому у нас возникают трудности с различными интерфейсами. То есть для примера, например, я помню, когда я первый раз увидела Snapchat, который до сих пор не понимаю, как работает, я знаю, что он уже вышел как
бы... Ты просто пальцем тыкнула и сразу попала. Это вот это та прога, в которой я не разобрался и не буду.
То есть я вообще до сих пор не понимаю, ну, как бы я несколько раз попробовала, интерфейс был настолько непонятен, что я не поняла, как он работает. Но если мы говорим, например, о людях, которые чуть старше, то для них и интерфейсы, которые нам кажутся понятными, например, Инстаграм, кажутся сложными для понимания. И правильно ли я понимаю, что вообще эти трудности во многом связаны с тем, что мы не ориентируемся в киберпространстве, так как мы ориентируемся в физическом пространстве?
Ну, честно говоря, я не верю в какое-то киберпространство. Я бы скорее сказал, что у нас очень обедненный канал взаимодействия с вот этими вот умными устройствами и так далее. То есть, если задуматься, вот мы сейчас сидим в помещении, у которого есть объем, который мы естественным образом воспринимаем. У него есть тут куча всяких поверхностей, которые можно потрогать или даже представить себе, что когда вот я там трогаю стол, какой он будет на ощупь. И это, ну, гораздо лучше помогает ориентироваться в реальном мире. Если я возьму со стола сейчас свой айфончик и его... Ну как, и дальше начинается уже специфический язык описания того, чего можно делать с айфончиком. Я нажму на нем кнопочку, у него начнет светиться экран, и дальше этот экран гладкий, стеклянный, будет делать вид, что то, что на нем нарисовано, оно как-то шевелится под действием моих пальцев. Но на самом деле оно же не шевелится, это такая же неподвижная стекляшка, и все мое тактильное взаимодействие с этим интерфейсом, оно сводится к тому, что я трогаю гладкое стекло и просто его трогаю немножко там двумя-тремя разными жестами или тыкаю пальцем, как-то стараясь попасть в какую-то нарисованную на нем область. Ну вот, наверное, это сильно влияет на то, что не совсем просто разобраться. Но все равно здесь надо сделать такую поправку, что нормальные человеческие люди, которые пользуются этим всем, они даже если от чего-то страдают, они обычно страдают неосознанно и либо говорят, что «ой, я что-то тупой какой-то, я не понимаю», либо говорят, что что-то вроде «да нормальный интерфейс». Мне очень запомнилось, когда был в Китае, а там мы зашли в какую-то барахолку, это был, наверное, 2004, что ли, год, ну, в общем, довольно давно. И там сидел китаец с кучей всяких полуразобранных компьютеров, один из компьютеров у него был прямо работающий, там все было по-китайски, естественно. И он на ломаном английском нам говорил, что здесь стоит передовая операционная система Windows Millennium Edition, и это Windows Millennium Edition, это такая классная штука. В этот момент компьютер начал делать явно что-то не то. Он, совершенно не теряя лица, начал долбить по Ctrl-Alt-Del, приговаривая, такая классная штука, такой замечательный Windows, вообще недорого отдам, вообще, а Windows не слушается, вообще живет своей жизнью, там из него сыпется какой-то мусор на китайском. И он, вот, значит, все интенсивнее долбит по клавиатуре, но приговаривает все равно, что все хорошо, все отлично, все... Такая передовая штука. Вот прям очень мне запомнилось, именно как это вот такой скетч про человека и интерфейс.
Но вы купили, я надеюсь, этот феномен?
Нет, я в Китае купил только цитатник Мао Цзэдуна на английском языке.
Хорошая покупка.
Компьютер, в общем-то, ничего особенного был. Мне было больше такое культурное погружение в настоящую китайскую компьютерную барахолку. Вот это интересно было.
Я хочу пока вбросить профанский вопрос. еще совсем недавно, может быть, это продолжается, но, кажется, пошел на спад, куча курсов обучения на, простите, Хуи Юи, как мне там проще произносить, дизайн, куда ни глянь, из всех щелей лезли бедняги, которые купили на разных образовательных онлайн-площадках курсы по этому направлению. Это резко стало... Простите, почему это популярно? Почему стали
Петя,
это так
Петя
загонять?
Петя старался мягко вопрос задать, старался, выводил.
Не так, это правда профанский вопрос человека, который вообще в этом, с этим даже рядом не стоит, но мне правда интересно, почему, откуда такая актуальность? Что, стало срочно надо больше интерфейсов? Почему это направление пользуется популярностью?
Я думаю, что... Это продолжение все той же самой истории. Про это говорили, я не помню кто, кто-то из этих самых техноотцов индустрии говорил, что в наше время любая компания, если она приличная компания, это компания, которая производит программное обеспечение. Ну, то есть он говорил это по-английски, every company is a software company. И если все так или иначе начинают производить софт какой-то прикладное программное обеспечение, у них все происходит примерно по одному сценарию. Сначала им нужны программисты, ну, то есть нулевая фаза – это когда так, Маша, ты умеешь на 1С это докрутить? Маша такая, да, я вообще легко на 1С докрутить. Начинает докручивать, получается более-менее, потом понимают, что дальше уже докручивать, либо Маша фулл-тайм уже начинает докручивать, либо Маша уходит куда-то там, чуть более высокооплачиваемым докручивальщиком. Ну, в общем, короче, появляется выделенный человек, который занимается разработкой, как говорится. И как только вот это вот коготок увяз, начинается, как это, пропадание птички. Где есть разработчик, там обязательно нужен человек, который будет проверять, как он это сделал, потому что тестировщик – это не разработчик. Разработчик сам тестирует плохо, не очень хорошо видит, что он... Где-то у него может быть такой неформальный и так сойдет, где-то что-то еще. Когда появляется тестировщик, все как бы классно, но потом начинают понимать, что а разработчик у нас классный, тестировщик у нас классный, а то ли он вообще делает, что надо. И начинают появляться люди, которые занимаются формированием требований к этому программному обеспечению, технических заданий. Ну вот и дальше всего полшага, потому что требования, написанные сухим канцелярским русским, это одно, а когда там хоть чуть-чуть какого-то человеческого взаимодействия подразумевается, надо картинки. Поначалу их рисует тот же аналитик, который пишет требования. Это еще, если хорошо повезло, потому что иногда это делает менеджер какой-нибудь проектный, технический, который отвечает за это все целиком, поэтому ему становится это важно. И я видел команды, в которых менеджер был, он же аналитик, он же тестировщик, и он же тоже рисовал эти самые интерфейсы, но обычно не сильно подробно, потому что некогда. Вот. И сейчас со всех сторон происходит какая-то совершенно лютая цифровизация. Начинает проникать софт в такие области, в которых вообще сроду его не было. То есть я сам лично как-то поучаствовал тут в 17-м, по-моему, году в фармацевтической истории, то есть там есть, например, государственный реестр лекарственных препаратов. Вот он, ГРЛС, государственный, не помню, как это расшифровывается, но в отрасли понимают, ГРЛС – это вот как бы главный источник правды про все лекарства, которые вообще бывают. Но теоретически это ложь, а практически она не очень бегает, потому что если начинаем открывать этот первоисточник государственной правды про лекарства, там оказывается очень много мусора, сделано это какими-то странными людьми, без особого контроля качества. И возникает ниша, в которой коммерческая компания говорит, а мы сделаем свой ГРЛС, мы, конечно же, будем опираться на государственные открытые данные, все у нас будет прекрасно, но у нас будет справочник, за который мы, как такой старейший участок рынка, гарантируем, что там все будет хорошо, и этим будет удобно пользоваться. Вот, то есть, это получается такое коммерческое абсолютно предложение насчет того, что вы знаете, как сейчас не очень, а мы сделаем так, чтобы стало по-нормальному. То есть, вот переход от как-нибудь к по-нормальному, он, естественно, начинает требовать того, кто расставит кнопки в правильном порядке. Это вот фарма. Я сейчас довольно много занимаюсь какими-то вещами, связанными с транспортом. Там просто тоже какое-то непаханное поле. То есть я слышал историю про то, что информацию о ДТП полицейские предоставляют друг другу, передавая на флешке экселевскую табличку, по-моему, на 80 колонок, в которых расписана какая-то... Ну, может быть, на 120, не уверен за точную цифру. И там расписаны какие-то странные вещи, которые относятся к подробностям этого ДТП. Часть из них какие-то агрегированные, типа там общее количество пострадавших. А часть из них может содержать такую прям конкретную информацию. Напротив поликлиники номер 8 грузовик КАМАЗ по причине заснувшего водителя произвел столкновение с фонарным столбом, в результате чего были уничтожены троллейбусные провода и еще много других последствий. Вот. И вот это вот, ну, представляете, если экселевская табличка, в одной ячейке какой-то конских совершенно размеров текст, тут тоже такой не сильно формализованный, в других ячейках какие-то циферки просто. Ну, и у них это уже по факту интерфейс.
Это прямо сейчас происходит.
Ну,
Петя!
Да.
Это прямо сейчас, где-то в эту секунду на флешке один полицейский другому передает экселевскую таблицу.
Сегодня вряд ли, сегодня выходной. Вот. А вот завтра, поскольку понедельник, да, скорее всего, кто-то едет с этой флешкой передавать данные в УПРДО.
Я прям уже вижу начало такого фильма, где...
Как грустно.
Да, кто-то с флешкой едет.
Это интересно, да.
Окей, у меня, наверное, такой вопрос, который следует из вопроса Пети про то, почему это стало популярно. Кажется, мы понимаем, что действительно...
Можно я свои детские кубики соберу вместе, как мне показалось? IT популярно, круто. Если ты не в IT, ты лох. Но, к сожалению, не все могут стать программистами. Это очень негуманная
точка
зрения.
Петь, ты на какую-то опасную зону сейчас наступаешь.
Это мне во время разговора сначала показалось.
Так, давайте поясним, такой... что Петя не программист.
Я не программист ни в коем случае.
Чтобы нам не побежали люди сейчас.
Конечно, в первую очередь, какое-то время я хотел, но, к сожалению, понял, что моя внимательность рассеяна не позволяет мне концентрироваться на коде. И я вчера был на парфюмерном мастер-классе, там надо было произвести простые действия. Перед тобой стоит куча скляночек, и тебе надо взять бумажечку, каждую бумажечку подписать, какой аромат ты там на нее пипеточкой капаешь. Я пока открывал скляночки, я перепутал бумажки и что я капал. То есть я вот в этом уже просто уже с этим не справился. И поэтому я понял, что программизм, хотел сказать.
Программизм
головного мозга – это не мое. Вот, но хочется быть в этом потоке модного, классного, высокооплачиваемого. И поэтому интерфейсы, гуманитарии, рисовать, ну, хоть как-то к IT, ну, пожалуйста.
Можно,
может быть, такая философия у тех, кто сейчас в это рвется?
Можно я тебе немножко другую сторону подсвечу интерфейсов?
Так.
Я тоже не программист, а можно сказать, употребить слово разработчик, только разработчик образования, образовательных мероприятий, образовательных курсов.
Угу.
Мы...
Это тоже своего рода интерфейс.
Вот, что я хотела сказать. Вообще, когда вот Паша написал, что он супер знаток интерфейса, первый вопрос, который я хотела ему задать, не приходи к нам в подкаст, а посмотри на интерфейс, который я сделала для своих студентов. Потом он сказал, нет, Ксюша, это как-то невежливо. Но суть вот в чем. Мне кажется, что дело не только в том, что у нас развивается так IT, но, в принципе, действительно, там, где разработчик, и это может быть не разработчик-программист, а разработчик чего угодно, там же идет и компетенция, это не обязательно другой человек, кого-то, кто умеет делать интерфейсы.
Uh-huh.
И в образовании точно так же. Сейчас вот у нас есть очень крупно растет рынок образования, в принципе, и там, где образование, даже если мы не говорим там, про Skillbox или другие компании, где у них действительно разработчики, и под это асинхронное образование делается интерфейс, а даже синхронное образование, то, как ученик взаимодействует со средой,
угу.
Он же взаимодействует с ней через интерфейс. Вот, например, база знаний у нас есть на некоторых программах. Вот человек заходит на базу знаний. Иногда он заходит и думает, как круто, все понятно, куда кликнуть, где достать какую-то информацию. А иногда заходит и думает, что за черт ногу сломит, не понимаю, просто какие-то куски текста, какие-то гиперссылки, что-то куда-то. И это же тоже, Паш, про интерфейс, правильно?
Ну, это смежная, скорее, такая история. Это скорее про... Если интерфейс — это как язык, как пользователь говорит с машиной, то вот то, что ты сейчас говоришь, напоминает мне такую дисциплину, связанную с созданием интерфейсов, которая называется информационная архитектура. Очень наглядная такая история, потому что вот как раз база знаний – это прекрасная совершенно штука, но еще со времен книжек мы знаем, что без оглавления в серьезной книжке частенько ничего нельзя найти. И вот, ну, есть не только оглавление, есть еще то, в каком порядке какие разделы должны идти. Есть еще всякие алфавитные указатели. И так далее, и так далее, и так далее. И вот это вот, в принципе, вот эта вот история с навигацией в информационном каком-то пространстве, она... Ну, это не что-то прям свежее, просто сейчас за счет того, что объемы той информации, до которой можно добраться, они постоянно растут, получается, что, ну, нужны дополнительные инструменты. Потому что, ну, вот те же самые госуслуги какие-нибудь представить, у нас есть примерно 100-500 всяких разных услуг, про которые совершенно непонятно, нужны они кому-нибудь или нет. И поначалу там были именно классификаторы. Заходишь, и такой уходящий куда-то в бесконечность список... Нет, простите, не список, перечень. Это вот прям самый, что ни на есть, перечень. И ты вот этот перечень смотришь и думаешь...
Наверное, все-таки схожу сам.
Вот, а дальше все это трансформируется с той стороны, что какой-то портал госуслуг начинает перечислять жизненные ситуации. Жизненная ситуация звучит гораздо более многообещающе, чем перечень уходящих в бесконечность. Допустим, льгот, и там через одно описание льготника прорваться довольно трудно, потому что это там 5-6 строк, может быть, ветераны Бородинской битвы, ветераны еще какой-нибудь истории, и также пострадавшие, но не очень, от каких-нибудь аварий на каких-нибудь заводах, газетах, пароходах. Ну, в общем, очень-очень много. Это про избыточность. Это всю избыточность надо как-то упаковывать, как-то ее схлопывать, и я так понимаю, что в образовательных историях ну, мы никогда не станем рассказывать вообще все, потому что это, ну, сложно, не нужно, и, скорее всего, ученики разбегутся.
Это точно. Что вообще, у меня такой вопрос возник. Вот если ты набираешь к себе в команду дизайнеров интерфейса, на что ты смотришь? Вот дизайнер интерфейса — это кто? Что он должен уметь, что он должен знать, что он должен понимать? Или есть такие люди, которые прирожденные дизайнеры интерфейсов?
Ну, в прирожденных кого-нибудь я верю с трудом. Бывают люди талантливые, но, как мне кажется, есть две стороны. Вот неспроста обычно говорят про UX и UI, как будто бы это что-то отдельное. Ну, конечно, так не бывает. Но есть интерфейсы в основном визуальные. Ну, то есть невизуальные интерфейсы, мне приходилось
это как
заниматься.
Алиса с нами разговаривает.
Это как Алиса с нами разговаривает, или это как еще до Алисы, если вы хотите пойти в армию, нажмите звездочку, если не хотите, нажмите решетку. Вот это вот называется AVR. А ну, это вот такая вот дизайнерская шутка про AVR. Точнее, мне кажется, она изначально не дизайнерская, но мне очень нравится. Ну, в общем, там ты слышишь интерфейс, а потом в ответ нажимаешь на кнопку. Кнопка, конечно, визуальная, но она может быть с таким же успехом и в уличном таксофоне. Вот, значит, первая часть получается про визуальное, то есть это вот то, что к классическому такому дизайну, цвет, композиция, что-то еще, потому что все равно, ну, должно быть красиво. А вторая часть – это смысловая. И визуальная часть без смысловой, она как-то тоже так же точно обречена, как это что-то вспомнилось у Достоевского, что дура с сердцем, но без ума, такая же несчастная дура, как дура с умом, но без сердца. Вот тут вот у нас и есть сердце – это скорее про то, как оно выглядит и как оно эмоционально цепляет, а ум – это то, что, чтобы оно все-таки было по делу. Вот, поэтому я, например, давал тестовое задание, и оно очень четко показывало. То есть существующий продукт. Я говорю, предложите мотивированные три улучшения, что можно здесь сделать, и напишите вопросы к владельцу этого проекта, что бы вы хотели у него уточнить, что для вас важно. А когда напишите вопросы, напишите ваши предполагаемые ответы, что вам про это ответят. И вот эту часть, к сожалению, люди очень не любят делать. Либо они делают совсем на отвяжись, ну, то есть там пишутся какие-то абсолютно случайные вопросы, и сразу подсвечивается, насколько мало порядка в том, как человек вообще способен свои мысли формулировать, а ему придется потом в асинхронной команде на удаленке, скорее всего, ну, по крайней мере, и заказчики, и программисты, которые ниже по течению, они все находятся в каких-то других местах, ему придется текстом им доносить, что же, собственно, он хотел сказать, когда нарисовал два красненьких кружочка и один синенький, например. И это вот как-то сразу грустно делается. Ну, то есть, надо формулировать мысли, надо не лениться, задавать вопросы, предполагать, что ты можешь услышать в ответ, и быть готовым, когда услышишь вообще что-то совсем другое. Вот, наверное, это такие базовые вещи. Плюс еще хочется... Ну, надо, чтобы хотелось человеку. Если человеку не хочется вникать вот в эту вот сложную историю с таким многосторонним взаимодействием, тут у тебя есть пользователи. Пользователи не всегда могут быть приятны. Это могут быть какие-то радикально неприятные пенсионеры, которые еще и настроены так довольно агрессивно. Не то, что ты с этими пользователями будешь взаимодействовать, но, по крайней мере, надо как-то уметь их не презирать. Потому что презираешь пользователей, ну, их ты как-то немножко расчеловечиваешь. С другой стороны, у тебя есть тоже сильно отличающиеся от тебя заказчики внутренние и внешние. Есть программисты, про которых иногда кажется, что они вообще по-человечески разговаривать разучились в принципе, потому что они там сидят в своих фигурных скобках и что-то делают непонятно. Вот. И вот, ну, если про процесс, то это уметь слушать и уметь слышать что-то неожиданное и думать, как ты с этим дальше будешь.
А тогда можно спросить по поводу того, как протекают задачи в связке разработчика и дизайнера интерфейсов. Мне казалось, что задачи спускаются от, не знаю, может быть, программистов, от руководителя проекта, дизайнеру интерфейса. Бывает ли, что задача, наоборот, идет от дизайнера?
Задача вряд ли идет от дизайнера и вряд ли идет от программиста. Есть такое явление, как бизнес-заказчик, ага, в том или ином виде представленное. И обычно это человек, которому надо, чтобы что-то поменялось. Ну вот представим себе, у нас есть образовательные продукты, поэтому я могу что-то порассказывать в образовательной истории. Представим себе, что мы продаем курсы для госслужащих, кроме шуток, мы их, правда, продаем по продвижению в Инстаграме. Так. То есть, есть у тебя краеведческий музей, угу, где у тебя там всякие лапти, народное творчество и какая-то еще такая вот, как это сказать, какие-то фонды, во, фонды. У музея есть фонды, коллекции, выставки, события. Вот. И есть у тебя такой абсолютно чуждый тебе Инстаграм. И вот, значит...
Но есть разнарядка его развивать.
Разнарядка – это ладно. А есть еще некоторый бизнес, по которому можно продать музею доступ к курсам за 1000 рублей в год. И тогда им будет немножко легче выполнять вот эту вот разнарядку. Угу. И то есть, вот есть такая бизнес-гипотеза, что музей способен заплатить 1000 рублей, научить каких-то сотрудников что-то делать с Инстаграмом, и дальше, соответственно...
Это гипотеза клиента, который пришел с задачей.
Это гипотеза нашего, ну, как, грубо говоря, моего работодателя, так, нашей группы компаний. Угу. И дальше происходит что? У этого всего есть какой-то менеджер, который говорит, так, надо им показать, что это, допустим, не больно. Ну, то есть... Есть просто вебинары, на которые можно ходить, можно не ходить. И здесь такой, как это, и кнут, и пряник. То есть то, что вот это вот не больно, это как бы приятно. А то, что если ты этого делать не будешь, то тебя, возможно, покарают какие-то централизованные министерские эти самые структуры, которые, собственно, разнарядку как раз устроили. Это немножко другое. Вот, и возникает вопрос, вот мы, значит, проводили вебинары, и вебинары у нас классные, но как-то вот это слишком похоже на благотворительность. Давайте сделаем такой интерфейс, то есть такой продукт, в котором они за это смогут платить. Вот. И эта задача, она возникает, естественно, не на уровне программиста, не на уровне дизайнера, а на уровне того, у кого есть вот эта вот бизнес-гипотеза, которую он утвердил с каким-то начальством. Ну, плюс еще там могут быть какие-то довольно сложные внешние партнерские отношения, потому что нельзя просто взять и продать музею какой-то учебный курс по продвижению в Инстаграме. Но, в общем, смысл такой, что нужно что-то принципиально новое, которое отличается от нашей обычной там рассылки ссылок на вебинары по разным каналам и так далее. И дальше эта задача начинает во что-то приземляться. То есть садятся люди, которые смотрят. Это еще не программисты, это те, кто знают, как работают наши системы, а предлагают какую-то идею, как это может инфраструктурно вообще быть реализовано. Рассказывают, вот мы можем положить вот это вот сюда, вон то вот сюда, и тогда у нас вроде как всего достаточно, чтобы это можно было кому-то показать, оно стоит не сумасшедших денег. Дальше появляется задача как раз на дизайн. До того, как программисты, программисты, которые серверные, они могут уже идти и пилить вот эти вот сочетания разных баз данных. Или вот есть такое модное слово, проникает в мейнстрим, API. Между прочим, в нем тоже есть слово интерфейс. Это аббревиатура Application Programming Interface, то есть интерфейс общения машина-машина. Mm-hmm. То есть если слышно про какие-то API-шки, API-шки это обычно как одна программная сущность что-то забирает у другой или, возможно, что-то предоставляет. Вот, в общем, есть еще машинно-машинный интерфейс, в общем, в итоге. И часть программистов ушли там чего-то делать в своих...
недрах.
Да, в недрах бэкэнда бурить во глубине сибирских руд, что-то там такое, извлекать новые какие-то сущности и функции. А другие программисты, которые, собственно, изготавливают пользовательский интерфейс, они по-хорошему ничего делать не должны, пока им не дадут, как это в точности выглядит. Бывают разные ситуации. Конечно, частенько бывают достаточно квалифицированные ребята, которые делают именно интерфейс. Вот. Их то называют верстальщиками, то фронтендерами, то как-то еще, или разработчики мобильных приложений. Ну, тоже достаточно часто есть способные вот просто взять и сделать. Ну, вот какое-то приложение, которое будет работать. Но дальше начинаются приключения, потому что когда человек... Просто я сейчас вот открою тайну. Я же программистом поработал какое-то время. Я был довольно плохой программист, но я деятельность себе представляю. Когда ты сидишь и делаешь, чтобы оно работало, очень легко потерять ориентир на то, как оно правильно работает. В том смысле, что сделать, как оно полегче чуть-чуть в изготовлении, это нормальная тема. В целом все только радуются, когда программист может... сделать что-то почти такое же не за 3 часа, а за 20 минут, это классно. Вопрос, если вот так вот начинаешь срезать дорожку, ты не вылил ли каких-то младенцев там вместе с водой? Не получилось ли так, что что-то, что очень важно для бизнеса или для пользователя, у тебя просто накрылось, потому что для тебя это не очень было важно. Поэтому лучше, чтобы на вход... ему пришла картинка плюс описание. Вот это вот и есть, собственно, требования. Функциональные и нефункциональные. Что оно делает, что оно может, это такие функциональные. А как оно при этом выглядит? Ну, то есть, абсолютно одинаково может работать какая-то логика, но выглядит совершенно по-разному. И программисту, собственно, все равно написано там на кнопке, не знаю, «предоставить» или «продолжить». Ну, вот мне как-то кажется, что гуманитарным людям кнопка «продолжить» определенно будет симпатичнее, чем «предоставить». Ну, вообще, «предоставить» — это что-то такое... Я сейчас с потолка придумываю примеры. Вот, то есть задачу по-хорошему ставит тот, кому надо результат, кому надо какой-то эффект, который эта система будет производить. Причем эффект обычно... бизнесовый и во всяких таких компаниях вроде, например, Авито, где какие-то кошмарные совершенно аудитории, которые постоянно что-то друг другу продают и что-то покупают, там он сразу очень быстро экономически обсчитывабелен. То есть, если мы делаем так, что люди быстрее могут принять решение о том, покупают они у этого продавца или нет, то это классно. Они купят у другого, этот задумается, оформит свое объявление получше и так далее. Вот. И там прямо сидят целые, ну не знаю, насчет десятков не скажу, но точно несколько человек, которые отвечают за вот это вот развитие возможностей какого-то продукта в каком-то определенном разрезе. Ну, то есть, как минимум, точно совершенно делится на профи и на частников. Ну, то есть, тот, кто продает свой старый холодильник, это не тот же самый, кто продает вообще холодильники новые с гарантией. И вот для них нужны разные интерфейсы. Точнее, в итоге может оказаться, что интерфейс-то, в общем-то, один. Ну, и такой вот поиск баланса. А можем ли мы сделать такой интерфейс, который один, который подходит и тем, не сильно ущемляя интересы каждого? Или нам лучше сделать вообще отдельные входы? Вот здесь вот ты как организация идешь, и у тебя там какие-то особенности такие, которые участника не видны. Ну, в общем, как-то так.
Мы сейчас кратко проговорили о том, что задачи обычно спускаются сверху, в том числе от бизнеса или от каких-то руководителей проектов. Те, кто занимается архитектурной частью, они начинают работу, то есть бэкэнд начинает работу раньше, и в это время фронтенд ждет, пока им дизайнер интерфейсов пришлет функциональную и нефункциональную инструкцию о том, как все должно выглядеть, какие кнопочки, где как располагается. У меня есть такой вопрос провокационный. Пытается ли компания манипулировать пользователями с помощью дизайна интерфейса? Или все-таки здесь слово «манипуляция» неуместно? Сможем ли мы провести какую-то этическую грань, когда вот это просто хороший дизайн, который побуждает людей узнавать о том, стоит покупать или нет, а вот этот дизайн, он скорее просто как-то так взаимодействует с человеческим мозгом, что всегда побуждает покупать?
Ну, я думаю, что это очень примитивный способ смотреть на вещи, это скорее такой, как это, скорее это из области вообще не про интерфейсы. Ну, то есть, вокруг интерфейсов много такого айтишного, наивного немножко отношения к этическим вопросам, то, что мы же просто сказали, а оно просто, ну, они сами просто выбрали. Но сейчас прямо вот есть довольно большое течение, опять же, со всякими отцами индустрии, которые говорят, так, давайте как-то немножко этически вразумлять наших программистов и прочих технических этих самых, потому что они привыкли, что все, что они наделают, оно нейтральное. А на самом деле, ну, нельзя делать атомную бомбу, даже если ты очень классный ученый, и оставаться в состоянии глубокой веры, что все, что ты делаешь, оно нейтральное, и это просто такая штука, которая мощно взрывается. Ну, вот, как это, атомную бомбу в результате зацепило немножко жизни немножко меньшего количества людей, чем интернет, вот, непосредственно. То есть, конечно, оно воздействовало на умы, угроза довольно сильно. Вот, поэтому я бы сказал так, есть определенные жанры. То есть, вот есть такая штука, которая называется продающий лендинг. И, естественно, ее цель сделать так, чтобы люди то, что там продается, купили. Так же точно, как реклама, она не для того, чтобы мы узнали о том, что есть Porsche Cayenne.
Мы все еще ждем, напоминаю, когда Porsche обратится к нам, чтобы мы поместили их рекламу в наш подкаст.
Я жду Aston Martin, но ладно.
Это наша шутка.
Ну, в общем, вот манипулируют ли реклама? Да, конечно, манипулируют. Очень старается. И получается, что это такая война манипуляций. То есть, причем разные информационные вот эти вот продукты, они немножко с разными целями манипулируют. Кто-то может такие какие-то конкретные набеги осуществлять. То есть, люди не покупают квартиру там постоянно, так же, как подгузники, А поэтому там вот нужен один способ давления на психику, потому что там с каждой сделки довольно много отбивается разницы. Есть такая штука, как YouTube. Он борется за не за то, что вот у него какая-то продажа там раз в полгода состоится, он борется за глаза. То есть вот если он выигрывает плюс 0,3% времени в среднем по аудитории в день, то это для него кошмарная совершенно куча денег. Потому что там другая степень монетизации, ну, другая форма. Поэтому YouTube борется за то, чтобы его постоянно смотрели. С ним на этой же поляне конкурируют другие ребята, потому что если я сейчас не смотрю видеоконтент в YouTube, значит, я вполне могу его смотреть где-то в другом месте.
В книжке, например.
В книжке довольно трудно смотреть видеоконтент. Это нужна очень специальная книжка из Гарри Поттера, наверное.
Это сейчас шутки, но однажды я занимаюсь моушн-дизайном, делаю корпоративные ролики, и они проходят проверку корректорами. Сначала мне присылают откорректированный сценарий, а потом еще второй раз его проверяют, когда уже ролик готов. И я делаю скриншоты моментов, потому что, по сути, это напоминает динамичное слайд-шоу. Там есть на экране возникает текст с картинкой, и я делаю скриншот этого момента, когда отчетливо виден текст. И однажды эти скриншоты распечатали корректоры, и мне вернули на бумаге. Я получил свой ролик в бумаге, и там карандашом были помечены моменты, когда надо исправить. И я понял, что это куда-то не в ту дорогу идет развитие. Что-то происходит. Почему я ролики распечатываю? Вот. Так что, да, тяжело, но можно. Смотрите ролики на бумаге.
Ну, вообще, вот это самая интересная история, когда переходит такой междусредовой переход. Ты говоришь, они распечатали скриншоты из моего ролика. Ну, во-первых, меня это совершенно не удивляет, потому что мы работаем с госзаказчиком, и там вариант нормы, когда ты присылаешь ссылку на какой-то интерактивный прототип, а кто-то другой приходит, его распечатывает, потом это распечатанное сканирует, ну, или классическая шутка про то, что пришли мне снимок экрана, присылают снимок экрана, сделанный на телефон.
В WhatsApp, да, приходит.
Или это самое... Тут очень простой интерфейс, просто привяжите телефон к компьютеру, и там, значит, веревочкой телефон, привязанный к компьютеру.
Очень интересно, мы перед тем, как начали шутить, вышли на такую тему, как, по сути, получается битва интерфейсов. Есть разные виды интерфейсов под разные задачи, и они между собой еще и внутри своих задач конкурируют. То есть YouTube борется с Netflix, Netflix борется с, видимо, HD-кинопоиском на российском рынке, Tinder борется, я не знаю, какие еще есть приложения.
Badoo,
еще с кем-нибудь. И у всех у них, вот если подумать, внутри своей ниши похожи и одновременно немного разные интерфейсы. И правильно я понимаю, что это как раз и связано с желанием выиграть какое-то, ну, вот, конкурентное преимущество?
Ну, на самом деле мы сейчас говорим не про интерфейсы больше, мы говорим про какую-то цифровую экосистему. И вот, ну, очень долго как-то можно было верить, что можно пользоваться только одним мессенджером. Ну, уже не так. Вот мир такой стал странный, что... Я не могу не пользоваться WhatsApp. Я терпеть его не могу, мне не нравится WhatsApp. Но я буду им пользоваться, к сожалению, потому что Telegram, который мне нравится гораздо больше, ни за что не станет пользоваться, допустим, воспитательницей детского сада, куда у меня ходят дети.
У нее это принцип, она против Павла Дурова.
У нее это не принцип, у нее это...
Что такое Telegram?
У нее это, в принципе, все гораздо проще. То есть, это мне видны какие-то различия между WhatsApp и Telegram. Но, по-хорошему, это просто такая же штука в целом, как смс-ки. В основном, это просто смс-ки такие. Немножко другие, зато бесплатные. Еще звонить можно. Отлично. Все. Всем, на самом деле, пофиг на интерфейс. По большому счету.
Боже мой, неожиданный такой у нас получился аккорд.
Не, ну, если по-честному, я вот когда говорил, это такая высокая...
Мне все-таки большинству пофиг. Потому что мне не пофиг, к сожалению.
Если...
Петя, выходи из комнаты.
Ну, если говорить, если я говорю всем, наверное, это некоторое статистическое большинство, конечно, да. Потому что людей очень много, и есть много людей, которым не все равно, и я с многими из них знаком. Ну, а, как говорится, мы не народ.
Угу.
Народ это, вот я думаю, что где-то ближе к 99 с лишним процентов пользователей всяких разных информационных систем. То есть сейчас как-то проникновение сотовой связи буквально лет 10 еще назад было больше, чем количество населения. То есть в среднем на человека 1,5 сим-карты. А в некоторых странах до 4. По слоям населения бывает что-то вообще аномальное. Ну ладно. Но смысл в том, что это все, все население, это пользователи каких-то информационных технологий, а следовательно, каких-то интерфейсов. И если у них получается делать то, что для них важно, там, я не знаю, отправить деньги, отправить сообщение, что-то наоборот получить, то как именно это делается, оно не так важно. А потом дальше, вот дальше как-то базовый уровень комфорта подрастает, и начинается вот эта дифференциация. А здесь мне удобнее, а здесь неудобнее, а я лучше там сделаю, где удобнее. И начинается конкуренция уже на уровне интерфейса. Наверное, вот это как раз объясняет, откуда такой запрос на большое количество специалистов, потому что, ну, если мы посмотрим на банковские приложения, какие они сейчас, банковские, вот такая суровая, такая как она, консервативная вот область. А, во-первых, им надо допродать какие-то новые услуги, типа там инвестиционных каких-то вещей. То есть, купи акции, розничный инвестор. Стань розничным инвестором, купи акции. Это само по себе так довольно стрёмно звучит, как что это мне акции-то покупать. А во-вторых, если у другого банка что-то радикально проще, то как-то надо его догонять, наверное, в этом отношении. Потому что если вдруг... Не знаю, сейчас вот, наверное, коротенькая история не про частных лиц, про ИП. Я как-то регистрировал ИП, и Тиньков меня прямо вот купил с потрохами, что называется. У всех было, вот, сделай там анкету в налоговой, что-то такое. А Тиньков говорит, вот тут заполняй анкету, я тебе самую для налоговой сделаю.
Угу.
То есть через формочку в интерфейсе понятную, потому что есть... Вот, ну, любая вот эта вот бумажная форма взаимодействия с государством, она обычно тяжелее намного, чем то, к чему мы привыкли. И тут вот говорят, это мы сами, это мы сами. Это как некий конечный формат, пофигу на него. Вот тут вот заполняешь вот эти данные, и все. И больше того, они еще сразу говорят, а ты знаешь, вот мы тебе сразу еще сделаем бухгалтерию, то есть отчетность можно будет бесплатно отдавать. И тоже не парься, вот занимайся вот делом. Вот ты ИП делаешь не для того, чтобы бумажки заполнять. И в этот момент это прямо вот оно, коммерческое преимущество вот правильного интерфейса. То есть кто-то вообще заморочился, это технически несложно сделать эту формочку. Но ее кто-то сделал. И что вы думаете? Дальше, естественно, все остальные начали делать точно так же. Но тот, кто первый, он снял сливок, а потом ему дальше тоже приходится очень сильно шевелить лапками, чтобы бороться за новых ИПшников, которые постоянно регистрируются. Вот такая немножко сумбурная история, но...
Не знаю, тянет ли это на компактный вопрос, можно ли изобрести жесты, приемы, или все-таки надо отталкиваться от того, что уже есть, что людям привычно, удобные свайпы понятные? Или все-таки можно людей тренировать на какие-то
носом,
новые,
что ли,
новые,
в телефон
на новые
тыкать?
Команды? Когда я мою пол, а такое бывает раз в месяц, и мне надо что-то в телефон посмотреть, пришли ли смс-ки, я тыкаю носом, потому что у меня в это время мокрые перчатки на руках. И все-таки вопрос, можно ли, нужно ли этим заниматься, изобретать, если все уже, ну, возникла такая необходимость, или такой необходимости надо от нее как-то сторониться и использовать готовое решение?
Ну, по-честному, если вот все то, что нам кажется таким замечательным, это вот прекрасное когнитивное искажение такое есть, что то, к чему мы привыкли, кажется таким, как будто было всегда. Проклятие знания. Если мы что-то знаем, мы не можем восстановить у себя в голове образ того, как оно было до того, как мы это знали.
Угу.
Вот. И поэтому, ну, давайте просто вот прикинем. iPhone появился в 2007 году. Когда он только появился, там все было, ну, так довольно простенько. Очень много чего. Но вот банальный жест увеличения двумя пальцами, раздвигаю два пальца, увеличиваю фотку.
Зал аплодировал, когда показывал.
Короче говоря, этот жест, стоило ли его придумывать? Ну, определенно, да. Просто ли было придумать такой, который вот прям хорошо работает? Ну, определенно нет. Потому что как бы просто сделать очень сложно. Очень, очень трудная задача сделать что-то простое. Потому что кроме того, что кто-то помыслил, что «а давайте будем разводить пальцем», многие потом пытались воспроизводить эту историю. Если посмотреть там какие-то андроиды второй версии, наверняка сейчас можно на Ютубе найти ролики, живьем устройство уже трудно. А про них было как с ненастоящими елочными игрушками. Знаете, наверное, вот эту вот шутку, что такие же точно, вроде блестят, но не радуют. Вот, вот был iPhone, и там вот эта вот Apple-овская абсолютно какая-то угашенная сфокусированность на том, чтобы сделать именно вот так вот, как хочется. Это прям вот еще от возника идет культура детальнейшей проработки того, как этот код работает. Оно приносит свои плоды. Но одновременно с этим навстречу идут всякие странные китайцы, которые делают какие-то странные сейчас вещи, и Apple тоже уже заимствует в обратную сторону. То есть жесты на телефоне, наверное, уже кончились новые. Uh-huh. Ну, то есть вряд ли там что с экраном можно делать. Но я знаю, что есть какие-то телефоны, в которых можно делать селфи. Не знаю, там фигу камере показываешь, наводишь на себя, фигу показываешь, она фоткает. Ну, или там какой-то как-то помахать и замереть. Это новые жесты, и там есть действительно ситуация, в которой от них много пользы. Потому что так я ставлю таймер, начинаю суетиться, что-то бегаю, а так я раз, фигу показал, телефон у меня сфоткал. Прекрасно.
Я вспомнил случай, когда я проходил стажировку в Мексике и жил с американцами. И где-то мы были там на пирамидах мексиканских, и барышня американская дала мне свой телефон, попросила сфоткать ее. У меня тогда был iPhone, но я смотрел ролики про новые телефоны, и в том числе про андроиды, и запомнил, что на каких-то моторолах была функция «потрясешь телефон, и сразу камера открывается». Просто из кармана достаешь, трясешь, открывается приложение камеры. И мне вообще немножечко ступор, когда ужас, дают мне телефон, Android, я так, наверное, ну, другая экосистема, другой интерфейс, надо бы сейчас разбираться. Уже себя немножко дедом чувствую. И вот она мне его протягивает, и я первым делом начинаю его трясти. Я стою, ничего не происходит, она мне как на кретина смотрит, что ты делаешь. Потом я увидел иконку, там посвайпал в разные стороны, ага, камера, окей. Но до этого я стоял и вот так вот трясу телефон, так, беспомощно. И она меня так смотрит, типа, ого же эти русские, ну почему, ну?
А я помню момент из своей жизни, когда я перешла полностью с Windows на, соответственно, на маковскую экосистему, и я помню этот ужас первой недели, мне казалось, что все работает не так, как надо, кнопки не там, где нужно, открывается непонятно, какой-то непонятный вообще, как этим управлять, такое ощущение, что компьютер живет без тебя. Сейчас у меня абсолютно другая ситуация. Когда ты находишься в одной экосистеме, полностью перешел, и если ты садишься работать в другую экосистему, все становится снова точно так же. Теперь я пытаюсь работать на Windows, ничего не понятно. Ничего не... Почему кнопки не в том месте? И это, наверное, все-таки про то, что интерфейсы, ну и все, о чем мы говорили сегодня, они действительно настолько являются неотъемлемой частью нашей жизни, они настолько всегда рядом с нами, под нами, над нами, прямо сейчас тут с нами в студии. В общем, мы все ими окружены. И прямо сейчас, да, вот здесь Паш как раз показывает, что у нас есть... Как называется этот шайтан-машина?
Какая-то коробочка, в которой идут провода от наших микрофонов. Микшер, микшерный пульт, наверное.
И там тоже есть очень интересный интерфейс, который только и разноцветно подсвечивается.
Он причем специально сделал для таких простых людей, которые... А, давайте делать подкаст. Там огромная кнопка, которая горит красным, если запись идет, и горит зеленым, если запись стоп. Все с цветами разными, чтобы не запутаться. Картинки прикольные, микрофон нарисован, где относится к микрофону, наушники, где наушника, в общем, красота.
Ну, тут да. важно, что оно, его можно трогать. Вот если это ты хочешь приятно. Чем-то управлять по-человечески, то, в общем-то, лучше, чтобы был... И, кстати, эту штуку можно описать как особый жест для управления звуком. Это mm-hmm. вот у тебя устройство, и вот тут есть тоже куча метафор, что вот эти шкалы, они что-то обозначают, и тоже все это куда-то в бесконечность, в прошлое уходит корнями.
Друзья, в этом выпуске по техническим причинам у нас оборвалась запись. Мы с вами успели попрощаться, но вы сейчас этого не слышите, поэтому прощаемся еще раз.
Паша, конечно же, тоже с вами прощался. И мы ему говорим еще раз спасибо за то, что он пришел к нам, рассказал, побеседовал с нами своим бархатным, глубоким, шикарным голосом.
Спасибо, ребят.
Всем удачи.